Ну неужели в XIX веке было что-то подобное? Ну неужели в XIX век состояние церкви, состояние пастыря и архипастыря было таким слабым, что Господь вынужден был попустить эту трагедию 20-го столетия? Да, было таким слабым. Соль обуяла. В результате не мог народ больше получать этого просвещения, которое имели всегда христиане от своих пастырей и архипастырей. Осталась одна обрядовая сторона жизни. Осталось одно обрядоверие. В душах гниль. Если у нас возникает сомнение, что это действительно было так, то или мы опять сомневаемся в правде Божьей, что просто так Господь никогда не попускает трагедии, бедствия и страдания для своего народа. Бог – любовь. Мы же привыкли к этому. Нам в последнее время так часто об этом говорят. И неужели любовь перестала быть любовью? Неужели любовь отвернулась от своего избранного народа и попускает эта любовь Божья такие страдания, которые случились в 20-м столетии, равных которым, наверное, еще в мире не бывало? Если только угроза исполнится и придет Третья мировая война, которая может принести еще во много раз больше жертв. А то, что в 20-м столетии было, кажется, было уже невыносимым, невероятным. Но попущено же было Богом. Итак, подобно тому, как врачи, специалисты, которые понимают, что жизнь всего организма зависит от той или иной операции, при которой должны удалить тот или иной орган, который почему-то теперь поражен гнилью, и от этого больного органа может погибнуть все тело, тогда врачи поступают относительно беспощадно, ну, так сказать, разумно беспощадно. Они удаляют. Удаляют этот больной гниющий орган или часть тела для того, чтобы сохранить само тело, жизнь человека, чтобы продлить ему жизнь. Подобным образом действует и врач небесный, Бог. Если видит, что большая часть тела народного предалась вот этой гнили, то надо гниль вырезать. И вот пошла коса смерти. Вот пошла эта страшная революция, вот этот страшный переворот, при котором, наверное, трудно сегодня найти такую семью, которая бы в предках не пострадала от этих страшных гонений. Хотя уже прошло сколько времени с того периода. Итак, найти подтверждение тому, что состояние земной церкви было очень худым, оказывается, мы можем в трудах святителя Игнатия. Вот, по-первости, когда мы пытаемся читать его творение, мы, естественно, читаем первые тома. Если кто-то с первого тома привык читать, то в первых пяти томах мы не найдем такого резкого обличения состояния общества того времени. Не найдем. Там есть глубочайшее, тончайшее исследование аскетики, тончайшее изложение таких серьезных вопросов, как страсти, борьба со страстями, смертные грехи, внутренняя молитва, покаяние, самоукорение и прочие тонкости духовной жизни, о которых святитель Игнатий пишет, зная их сам лично. Научившись этому у древних святых отцов, как он сам потом говорит, что «не встретил я такого человека, который был бы для меня образцом и примером, которому я бы мог отдаться весь, как духовнику, духоносному старцу». Такие были знания у него с юности. Такой был уже личный опыт покаяния с юности, что вот не встретил даже равного себе, тем более высшего себя, который бы повел его куда-то дальше и обучил ему чему-то, его чему-то большему. Итак, вот святитель Игнатий, так тонко и так качественно описав важнейшие вопросы покаяния, аскетику, он в своих личных письмах своим личным друзьям, оказывается, много написал того, что касается состояния общества его времени, в котором он живет. И вот по этим его записям мы можем сделать этот очень серьезный и очень страшный вывод, что действительно в XIX веке произошло в России всеобщее отступление от христианства, в частности, от православия. Всеобщее отступление – это прямо его слова. И глядя на всю обстановку во всех сферах жизни – святитель Игнатий говорит, что возродить христианство уже невозможно. Вот это наиболее страшный приговор. Одно дело, когда слетали, скатывались от истину, уходили в какие-то заблуждения, там в первом тысячелетии ереси возникали в христианской среде, какие-то страшные ложные учения, которые грозили прерыванием действия благодати в церкви, потому что ересь есть хула на Святого Духа. Как будет пребывать в церкви Дух Святой, если в составе этой церкви народ, который хулит Святого Духа, то есть принял ересь, ложь. Там была своя борьба. Вот то первое тысячелетие, оно нам кажется вообще идеальным с точки зрения состояния православия. Но идеала не было. Стремление к идеалу было. Борьба за идеал была. А второе тысячелетие – это ослабление. Медленное и постепенное ослабление. А мы, как народ, приняли крещение только во втором тысячелетии. Вот как. И недаром, как говорят исследователи, Господь избрал вот этот наш народ на севере живущий для того, чтобы вот там на какие-то особые наши природные качества наложить веру. И вера здесь могла прижиться, и она действительно прижилась. Но вот время, целое тысячелетие почти прошло, и происходит какое-то странное расслабление веры. И расслабление, ухудшение состояния всегда начинается с головы, с начальников, с предводителей, учителей. Рыба гниет с головы, в народе правильно говорят. Итак, святитель Игнатий оценивает в период, в котором он живет, это середина XIX века, он оценивает все общество, в том числе церковь, оценивает своим духовным взглядом. И в своих письмах близким людям, которым он доверяет и не скрывает свою эту внутреннюю боль, он открыто говорит о состоянии общества в целом, о состоянии архипастырей, о состоянии пастырей, о состоянии монашествующих, о состоянии духовных учебных заведений, о состоянии богословия того периода. Вот этими оценками он вскрывает глубину поражения, глубину вот этой гнили. И когда он дает эти оценки, справедливые, точные, волосы дыбом встают. Не хочется верить. Мы привыкли верить, что в XIX веке было все отлично. Все было отлично. Что это какие-то враги виноваты. Просто враги, которые перевернули Россию вверх дном и уничтожили практически православие на Руси. Почти уничтожили. Вера православная официально почти не существовала. В катакомбах, в сердцах верующих людей, в тюрьмах, в лагерях, вот где сохранялась вера, в тайниках сердец. Вот до чего было доведено состояние. Причина – состояние XIX века. В других городах, где приходилось быть, мы уже начали рассматривать эту тему, и поэтому мы уже там посмотрели, каково было состояние архипастырей, пастырей, народа, богословия, и прочее. У нас остался вот этот кусочек, эта часть, где святитель Игнатий говорит о состоянии монашества, о состоянии монастырей. Когда мы рассматривали вот эти высказывания святителя Игнатия, то мы пытались сравнивать, что пишет святитель Игнатий о середине XIX века и каково состояние по тем параметрам у нас сейчас в 21 веке. При сравнении получалось, что по этим параметрам состояние резко хуже. Резко хуже, чем в середине XIX века. Но сейчас нам осталось сравнить монашество. Каково оно было в середине XIX века? И если кто-то что-то знает о монастырях, кто-то бывал и видел не только внешнюю красоту и благолепие, как они сейчас восстанавливаются, украшаются, а знает внутри состояние монашества, тот может что-то сказать, но если не бывали и не знали, придется мне брать на свою шею опять эту смелость и говорить из того, что мне известно или я слышал. Так, чтобы мы в конечном итоге смогли с вами сделать самый главный вывод. Если в 21 веке, сегодня, состояние церкви лучше, чем состояние церкви в XIX веке, то у нас есть надежда, что, может, нам Господь даст еще шанс, что, может быть, еще Россия постоит, мир постоит. Если мы придем к такому горькому выводу, как мы делали это в предыдущих встречах, в других местах, что состояние сегодня в 21 веке намного хуже, резко хуже, чем оно было в 19 веке, а святитель Игнатий говорит, насколько оно было плохим, то нам надолго рассчитывать не стоит. Нам нужно заниматься собой. В моих словах нет призыва к каким-то там активным действиям, там, к демонстрациям. Свидетель Игнатий в сопротивлении. Там. Свидетель Игнатий в XIX веке вынес этот приговор. Изменить ничего нельзя. Изменить ничего нельзя. Процесс настолько глубоко зашел, подобно как врачи, когда обследовали тяжело больного и обнаружили такое состояние его болезней, что вынесли решение или вывод сделали, что лечить невозможно, то человек медленно, постепенно умирает. Вот подобно и общество, и наша земная церковь, если святитель Игнатий в XIX веке вынес такое решение, как врач духовный, человек духоносный, к лику святых официально в церкви причислен, труды его издаются, Гриф издательский совет с трудов святителя Игнатия не решился отобрать до сих пор, хотя он говорит там столько правды и столько обличений, но не подымется рука у них отобрать гриф с его трудов. Но вот мы должны с вами сравнить, мы должны посмотреть. Если действительно так было худо, и самое главное, что исправить невозможно ничего, святитель Игнатий это с болью, с горечью, но признал, решение такое вынес, то нам сегодня остается смотреть, лучше мы или хуже XIX века, идем по пути исправления. Ошибся святитель Игнатий в своих словах, что исправить ничего невозможно, а мы вот исправляем, или мы уже исправили, и претензию выскажем святителю Игнатию, что он, может быть, ошибся. Итак, вот в качестве еще небольшого доказательства мы с вами прочитаем выдержку из энциклопедии современной, которая говорит нам об успехах в церковных делах во времена правления царя Александра III. Это для примера, просто для примера. Как пытались в XIX веке реанимировать христианство, православие наше на Руси? Попытки были. И святитель Игнатий, вот когда будем читать его цитаты о монашестве, он там тоже будет приводить примеры того, что были попытки реанимировать. Но этими попытками, как он говорит, делали только хуже. Только хуже. Потому что неопытный, непонимающий, это подобно тому, как если, например, мы встретили человека, который лежит без сознания, и мы не специалисты, мы не понимаем, что надо делать в этом случае, и мы начнем предпринимать какие-нибудь меры, которыми только повредим этому человеку. Вместо того, чтобы привести его в сознание, оживить, мы его добьем. Вот подобно и в духовной жизни. Если за реанимацию духовной жизни, за возрождение духовной жизни берутся те, кто не понимает по сути, что такое духовная жизнь, то сделать можно только хуже, лучше не сделать. Вот потому святитель Игнатий говорил, что нет сил больше в церкви, нет их, чтобы реанимировать церковь. Вот пример. Значит, во время царствования Александра III, как благополучно развивалась земная церковь во внешнем плане. Во времена его правления в сфере конфессиональной политики определяющим было влияние обер-прокурора Победоносцева. То есть были отдельные личности на Руси, которые понимали, что без православия Россия не может стоять. Православие – это та единственная вера, которая, благодаря которой было, создалось это государство Русь. А народ объединился, могли противостоять врагам, нравственность и культура. Та православная, которая была нам крайне необходима взамен той языческой, которая разделяла и разрушала. Поэтому о православии пытались думать, беспокоиться. Итак, который Победоносцев, опираясь на поддержку своих начинаний императором, то есть император его во всем поддерживал, стремился к усилению православной религиозности в обществе. Что же произошло в тот период правления? Оживилась деятельность православных миссий внутри империи и за границей. Возросло число церковных периодических изданий и тиражи духовной литературы. Можно с сегодняшним сравнивать по пути? Сравнивайте. Сравнивайте. Мы сейчас видим такие отчеты, подобные, даже более красочные, в лице современных руководителей земной церкви, как вот это внешнее у нас благополучно развивается. Смотрите, во времена царя Александра III это все так же пытались развить, думая, что этим можно что-то изменить. Думая. А как еще может думать администрация гражданская? Как еще может думать гражданская власть? Надо создать условия, да? Надо создать внешние условия, благоприятные условия, что и положено было делать православному царю, чтобы народ был спокоен, границы должны быть крепкими, от врагов нужно защищать, внутри давать первенствующее положение той основной вере, православию, которая на Руси всегда была и должна бы остаться до конца. Нужно помогать финансово, строить храмы, украшать храмы, писать иконы. Что еще может сделать администрация? Администрация что, может научить пастыря и архипастыря, как пасти стадо? Не может. Обязать больше вести богослужений? Ну, для администрации это не свойственно. Церковь сама это все определяет. Итак, внешние все обстоятельства и условия были благоприятны. Царь содействовал этому. Обер-прокурор, у которого была власть как бы попечителя, функция попечителя над церковью, не столько контролера, сколько попечителя, все в этом деле делал. И так и литература издается. Стимулировалось учреждение церковных братств, восстанавливались закрытые в прежнее царствование приходы, шло интенсивное строительство новых храмов и основание новых монастырей. Ежегодно освящалось до 250 новых церквей и открывалось до 10 монастырей. Если кто-то читал современную статистику, то у нас сейчас все успешней, потому что в советское время было много разрушено, а сейчас активно восстанавливается. И вот за эти очень короткий промежуток времени, когда советская власть рухнула, когда, наконец, церкви дали свободу, огромное число храмов восстановили и построили новых. Но и тогда строили, и тогда восстанавливали те, которые приходы, например, почему-то были закрыты. Были утверждены правила о церковно-приходских школах, то есть как будто бы и учили с детских лет, да? Количество которых достигло к концу царствования вот императора Александра III 30 тысяч с 917 тысячами учеников. То есть около миллиона учеников училось в 30 тысячах церковно-приходских школ. И этот процесс и при царе Николае Александровиче он продолжался, он продолжался. Вот из этого это уже наводит нас на размышления. Если учили правильно, из детских лет, каким образом этот народ сам своими руками пошел разрушать храмы? Как этот народ срывал себе кресты, сжигал иконы и убивали остаток верующих людей, ненавидя веру вообще? Что произошло-то? Кто-то пришел со стороны, из-за границы, и всех оболванил, что ли? Всех охмурил? Разве такое мыслимо? Ни один верующий человек так подумать не сможет. Чтобы иметь веру внутри правильную и крепкую, и чтобы какой-то, не знаю, там, зашедший со стороны взял такой народ, столько десятков миллионов людей взять, перевернуть. Это эти же люди, сами эти же люди все делали своими руками. При таких успехах, смотрите. А в 1884 году всего было 4,4 тысячи, то есть стало 30 тысяч, а было всего 4,4 тысячи, да? И там было всего 100 тысяч учеников, а здесь около миллиона стало учеников. То есть процесс с точки зрения администрации государственной шел, и шел благополучно. В царствовании Александра III количество епархий в пределах России возросло с 59 до 64. Но сейчас у нас активно идет разделение епархий, прямо их число в 2-3 раза прямо увеличилось. Число архиереев сейчас 400, даже уже, наверное, больше. Так, викарных кафедр с 28 до 37, количество монастырей увеличилось с 631 до 774. Вот как много было монастырей в России. Это еще годы правления Александра III. Общее число членов Российской Церкви выросло с 64 миллионов до 75,5 миллионов. Итак, с точки зрения внешней, кажется, прогресс. Кажется, все идет хорошо. Ничто не предвещает беды. Вот так в то время ни архипастыри, ни пастыри, за исключением нескольких, буквально нескольких духоносных отцов, которые действительно в Духе Святом были, потому что соблюдали сердца свои в чистоте, вели борьбу со страстями, развивали добродетели, исполняли евангельский закон. И Дух Святой пребывал в них, как в храмах нерукотворенных. Как апостол говорит, если вы не знаете, что вы храмы Духа Святого, то есть только не искусны, если только не понимаете ничего в этом деле. Вот так остальные, видимо, не понимали ничего. И только некоторые единицы, вот эти пророки XIX века, они говорили, Вот это церковное разорение внутри, церковное неустройство внутреннее, при всем внешнем благополучии и благолепии, оно обязательно приведет к потрясениям гражданским. Обязательно приведет. Вот как думает ум, просвещенный благодатью Святого Духа. Вот. Страшные выводы. Кто слушать-то хотел? Никто. Кому бы не было сказано, все презирали, отмахивались. Отстань, все у нас хорошо, все идет по плану, мы знаем, что делаем. Ты странный какой-то тут, лезешь со своими статьями о покаянии, народ мутишь, настроение людям портишь. Никто не хотел слушать.